Друзья, мы еще несколько минут прочитаем Слово Божие, порассуждаем, потом будем заканчивать наше собрание. В конце собрания нашего я предложу тем, кто желает сегодня покаяться, помириться с Богом, чтобы они могли это сделать. Такую возможность предоставим. Поэтому, кто сегодня уже так вот сидит, переживает, слышит голос Божий, вы готовьтесь, скоро наступит момент, когда можно будет совершить это примирение. Я хочу напомнить из Евангелия от Луки, 15 глава, очень хорошо знакомое нам событие, которое Христос рассказывает о блудном сыне, который ушел от отца, потом стал голодать, вот когда растратил все свое имение, которое получил от отца, затем решил вернуться. И когда этот сын младший вернулся домой, отец принял его и приготовил пир. А читать я буду о старшем сыне. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу: «Вот я сколько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Дорогие друзья, братья и сестры, вот хочу обратить внимание на старшего брата. Его такие слова, которые насколько ранили сердце отца: «Я сколько лет служу тебе, но ты мне не дал и козленка повеселиться с друзьями моими». Вы знаете, вот мы сегодня рассуждаем над темой «Ищите прежде Царство Божие и правды Его». Я вот хотел сделать ударение на вторую часть «Правды Его». Что это такое? Но мы уже слышали сегодня много объяснений, что такое Царство Божие, как искать. Я хотел бы еще одну мысль к сказанному тоже приложить. Царство Божие, если просто так, что такое Царство Божие? Это территория, где царствует Бог. Вот оно, Царство Божие. Если написано, что вы храм живущего у вас Святого Духа, и Господь говорит, что вселюсь в вас, Царство Божие внутрь вас. Это значит искать Царство Божие, стараться изо всех сил, если я еще это не сделал, сказать: «Господи, прости меня, очисти мое сердце от всякого греха, войди в мою душу, и пусть моя душа будет Царством Твоим». И вот когда человек покаялся, Бог вошел в сердце и стал господином в его душе. Здесь Царство Небесное. Там Царь Господь Иисус. Но это еще не все. И поэтому Господь добавляет: ищите Царство Божие и правды Его. Вот о чем хотелось бы сегодня еще поговорить, друзья. Потому что основная масса сидящих здесь, братьев, сестер, друзей, они уже Царство Божие приняли внутрь себя. Они получили спасение. Они находятся в отцовском доме. А вот как насчет правды? И правды. Приходит старший сын, вот его дом, здесь живет отец, хозяин этого дома, он живет в этом доме, о себе он говорит: «Я всегда тебя слушаюсь, я твой послушный сын, но ты никогда мне не дал козленка повеселиться с моими друзьями. Иди, сын, заходи, радость в отцовском доме, мое сердце переполнено ликованием, брат твой был мертв и ожил, сам радуйся со своим сыном». Он не хочет его братом назвать. Радость отцовского дома для него чужда. У меня там есть друзья на стороне. Вот если бы ты мне дал козленка, зачем тебе козленок? Теленок откормленный и заколот. Заходи, будем есть, веселиться, радоваться. Не захотел зайти. Не захотел. Друзья, если по притче вот этой смотреть, ну, меньший сын, нам понятно, ушел из отцовского дома, и мы так вот часто говорим, что отец – это Бог, который ждет блудных сыновей. А кто ж тогда старший? Кто же старший? Он живет в отцовском доме. Я так рассуждаю, друзья, сколько таких вот есть старших, которые ходят в церковь, которые послушно сидят на скамеечках здесь. Нет, они не такие, как тот блудный сын ушел в мир. Но, пользуясь отцовским, правды не ищут, не творят этой правды. Что значит творить правду? Друзья, творить правду – это жить жизнью Отца. Поступать по правде, поступать искренне, расположение проявлять к Отцу. Его воля, как мы читаем в первом псалме, в законе Господа воля Его. Ищите Царство Божие. Нашел и правды, всю жизнь продолжай искать. Мы читаем послание к евреям. Здесь автор пишет такие слова о мужах, великих мужах веры. Перечисляется здесь очень много. Ной, Авраам, Исаак, Иаков, Сара, Иосиф, Моисей. Здесь очень многие названы мужи, о которых написано, которые верою побеждали царство, творили правду. Искать и творить правду. И вся жизнь этих людей складывалась из того, что они творили правду. Они нашли Царство Божие, да, но на этом нельзя успокаиваться. Нужно продолжить жизнь по правде. Ищите Царство Божие и правды Его. Когда 12-летний Иисус Христос пришел в Иерусалим с родителями, закончился праздник, родители пошли, думая, что Иисус с родственниками, и на третий день кинулись, нет Его, стали искать, вернее, на третий день нашли Его в храме. Они Ему говорят, что Ты сделал с нами, Сын? Мы сколько времени ищем Тебя? А Иисус им говорит удивительные слова, а что Вы ищете Меня? Неужели Вы не знаете, что Мне нужно быть в том, что принадлежит Отцу Моему? А что принадлежит Отцу Твоему? Этими словами Господь говорит, вот храм, служение, вопросы и ответы на библейские темы, вот это Моя жизнь. И вот здесь Он говорит, задает вопросы, Он правду творит, потому что книжники, фарисеи, потом Христос их будет не раз обличать. Творить правду. Братья и сестры, этот старший сын говорит, ты мне не дал козленка повеселиться. Здесь преимущественно молодежь собралась. И для молодежи, ну, свойственно, вот, как-то искать веселье. Знаю, есть такое. Молодежь иногда уединяется, где-то там вот посидеть вместе вечерком, посмеяться, поговорить. Ну, я понимаю, молодежь есть молодежь. И на своем месте бывает, что когда-то и повеселиться где-то, поговорить о чем-то, посмеяться. Но если такие вечера, если вот такие мероприятия, они не творят правды, не творят правды, то это беда. Вот пишет Екклесиаст такие слова. 11 глава, книга Екклесиаст. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во все дни юности твоей. Ходи по путям сердца твоего, по ведению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Екклесиаст – мудрый человек, он понимал сущность жизни юноши, его увлечения, желания. Делай, но знай. Знай, это не безобидное дело. Бог приведет все на суд, поэтому ты рассмотрись хорошо, что можно делать, а что нельзя. Где можно искать веселье и радость, а где нельзя. Я хотел бы на примере, так вот читал Библию по порядку в этом году, И так мне на сердце лег память, я где-то делился, может, этими мыслями повторюсь, простите меня. Вот. Такой замечательный человек, о котором я уже прочитал, евреям, Иаков. Иаков. Наступило время, когда Иаков прибыл в египетскую землю к Иосифу. Иосиф взял отца, старого отца, и привел к фараону. Фараон посмотрел на этого старика и спрашивает, «Сколько лет жизни твоей?» Иаков отвечает, «Дней странствования моего 130 лет, малые и несчастны дни жизни моей». Вот так охарактеризовал свою жизнь Иаков, о котором написано, что он творил правду. Искал Царство Божие и правды. И вот я хочу, друзья, итог жизни Иакова, чтобы нам правильно расставить все на свои места. Старый Иаков, какая тяжкая его была судьба. Если взять последние 20 с лишним лет, вот кратенько так, давайте мы с вами посмотрим его жизнь. Когда однажды Иаков отлучился из дома, то старший первенец в доме, Симеон, Симеон посмотрел, отец ушел из дома и решил повеселиться. И мы читаем, что он совершил тяжкий грех. И когда пришел Иаков и узнал, что его первенец совершил тяжкий грех, как это было тяжело отцу. Он осквернил отца, осквернил, лишился благословения, которое ему как первенцу должно было быть. Он повеселился. Друзья, ну наступил момент, когда благословение Иаков должен был раздать. Вот здесь Рувим понял, какую он совершил страшную ошибку. Помните, когда Исав ушел дичь ловить, а Иаков обманным путем завладел благословением. Исав пришел, а отец говорит, я уже благословил. Как плакал Исав, как он плакал. Исаак благословил Иакова, а Исав остался без благословения. И тогда вот читаешь, и становится понятно, насколько дорого было это благословение, которого лишился теперь первенец Рувим. Конечно, это было для Иакова очень тяжело, что с сыном случилась беда. Друзья, но за этой бедой пришла еще одна беда. У Иакова был от другой жены первенец Иосиф, которому Иаков хотел передать благословение свое теперь, первородство вот это, первенство. Но приходят сыновья однажды, приносят одежду и говорят, «Отец, посмотри, эта одежда не сына твоего Иосифа». «Верно, зверь растерзал его», — сказал Иаков, «и плакал многие годы». Написано, «С печалью сойду в могилу», — сказал Иаков. Он не мог утешиться. Такая тяжкая была жизнь. И знаете еще, чем отягощалась жизнь старого отца? Его сыновья обманывали. Они Иосифа продали в Египет, окровавленную одежду, козленка зарезали, вымазали одежду, принесли отцу, якобы сын умер, и думали, все, отец не узнает никогда. Шел год, два, три, 10, 15 лет, и вот эту тайну сыновья хранят. А отец не знает, что случилось с Иосифом поистине. Но когда приходят сыновья и начинают утешать его, не может утешиться Иаков. И вот представьте, друзья, ну обманывают, да? Вот если человек хочет мне сделать добро, утешит меня, а сам мне сделал тяжкое зло, а я об этом не знаю, ну все равно сердцем как-то чувствуешь. И лицемерие вот это видно, но было сыновей. И отношения были трудные. Иаков однажды говорит сыновьям, что смотрите? Идите в Египет, принесите хлеба. Даже сама фраза вот эта, что смотрите? Она о чем-то же говорит. А сыновья говорят, давай Вениамина, помните эту историю, я очень кратко, давай Вениамина, младшенького нашего брата, тогда пойдем и принесем тебе хлеба. Как будто бы все остальные не голодные. И вот такая трудная жизнь. И тогда Иаков сказал, не зная, но он говорит, вы лишили меня Иосифа, вы лишили меня Симеона и Вениамина хотите лишить. Здесь он уже вот выплеснул все, что у него там было, все подозрение, не зная, но сказал истину. И вот теперь он перед фараоном. Иаков уже узнал, что сыновья обманывали его, Иосиф живой. И мысли, может быть, не раз терзались, как им теперь отомстить за все. Но вот теперь он стоит, и фараон задает вопрос, сколько лет жизни твоей? Друзья, если бы спросить у фараона, а сколько лет жизни твоей? Фараон бы назвал годы прожитые, но он бы не сказал дней странствования моего, он бы не сказал, что несчастны годы мои. Властелин, все у него есть, дети перед глазами, сытые, одетые, все у него в порядке, лучшие врачи Египта на него работают, все, что хочешь, любое желание могут выполнить. Вот. И так вот посмотреть со стороны, Бог Авраама, Исаака и Иакова. Бог вот этого старика, который о себе сказал, малые несчастные дни мои. Тот, который всю жизнь правду старался творить, боясь Бога. Да, у него были ошибки, но все-таки о нем написано, творили правду. И фараон. И вот так со стороны человек посмотрел бы и сказал, о, нет, нет, мне судьбу Иакова не надо, я лучше, как фараона. Такой Бог, мне такой Бог не нужен. Друзья, это такой ошибочный взгляд. Но знаете, в чем заключается вся суть? Вот если бы на этом закончилось повествование, это было бы, ну, как-то трагично. Но написано, и благословил Иаков фараона, и вышел от него. Вот где весь секрет кроется. Послание к евреям, 7 глава, 7 стих написано, беспрекословно меньший благословляется большим. И если Иаков благословил фараона, больший благословляет меньшего, значит, Иаков больший. При всем положении вот этом, при всех скорбях и горе, которое пережил Иаков, и при всей пышности фараона, творящий правду, он все равно больше. Да, фараон мог дать Иакову дом, богатство, накормить его, но благословить фараон Иакова не мог. Потому что благословение Бог дает. И кому Бог дает? Тем, кто ищет, чтобы в их сердце царствовал Бог и творить правду. Вот кому Бог дает благословение, и тогда мы можем благословлять других. Дорогая молодежь, сегодня благословлять других, это, ну, мне кажется, такого привилегии большей не может и быть. Помолиться о человеке, пожелать ему доброго, указать ему путь в молитвенный дом, рассказать ему, как получить спасение, что может быть лучше. Кто-то тебя обидел, помолись за него и благослови. Видишь, какой-то конфликт назревает среди молодежи вот так. Будь тем, кто благословляет. Нейтрализуй всю эту атмосферу трудную. Если ты так делаешь, то ты правду творишь. Ты ищешь ее и творишь эту правду. Потому что так делал Христос, а мы должны иметь те же чувствования. Ищите Царство Божие и правды Его. Правда его. Братья и сестры, и вовсе не значит, что тот человек, который ищет и творит правду, он проживет безмятежную жизнь. Я иногда вот беру книгу, трилогия Храпова, и называется «Счастье потерянной жизни». Сама фраза «потерянная жизнь». Разве может быть счастье какое-то? Жизнь потеряна. Да, по-человечески она потеряна. Но он творил правду. А значит, это счастье, это как раз то, ради чего стоит жить, творить правду. Друзья, я хочу еще раз взор обратить внимание наше на старшего сына. Не похожи ли мы на него? Живем в отцовском доме, пользуемся благами его, но сердце наше далеко от того, чтобы творить правду, далеко от того, чтобы сопереживать отцу. Радуемся ли мы, когда где-то начинается благовестие? Участвуем ли в этом служении? Когда строятся дома молитвы? Когда грешник проходит? Вы знаете, ну, Я часто плачу, слезы не могу сдержать, когда кается человек. Мне кажется, счастья большего не может быть. Был человек мертв, как отец сказал о блудном сыне, и ожил. Пропадал и нашелся. Разве это не счастье? И я иногда могу наблюдать, как вот где-то там, на стороне, во время покаяния, кто-то может разговаривать о чем-то там, вот, проблемы свои какие-то решать. И думаю, неужели тебе все равно? Неужели все равно? Не творит правды. Он не живет жизнью Отца, переживанием. Все небо напряглось, все небо в переживании. Еще один пошел. Ангелы ликуют, Бог радуется. Иисус Христос смотрит, не напрасно кровь проливал. А старший сын в отцовском доме ищет веселье на стороне. У него друзья, ему бы только козленка от отца, и больше ничего не надо. Давай, давай, давай отдавать. Только упреки. Если что-то я сделал, упрек, упрек и упрек. Друзья, старший сын. Если посмотреть на жизнь Авраама, Исаака, Иакова, тяжкая была жизнь у Моисея. И знаете, вот если, ну, языком проповеди этой, не дал им Бог козленка повеселиться, не дал. Творили правду, трудная была жизнь. Может, и хотелось иногда вот как-то, ну, отвлечься немножко. Моисею, например, от этого народа. И даже когда подошли к земле обетованной, Моисей просит: «Господи, ну позволь мне зайти, я же отдохну там наконец, будет у меня дом, удел какой-то». Бог сказал: «Нет, Моисей, ты творил правду, отдыхать будешь у меня». И в Новом Завете мы читаем: на горе Преображения Моисей в блистающей одежде. Тот, кто творит правду, Бог тому приготовил эту белую, прекрасную одежду. Друзья, еще одну мысль я хочу сказать, прежде чем закончить проповедь. Это еще одна мысль, очень важная мысль, особенно для нас, молодежи, для вас, вернее, молодежи. Творить правду – это жить жизнью, бескомпромиссной по отношению к этому миру. Есть одно условие, как можно видеть лицо Божие. Давид пишет: «А я в правде буду взирать на лицо Твое». Вот эта призма, правда, только через нее можно видеть Бога. И вот мы год от года вспоминаем юбилей, когда Господь и в нашем братстве вот такое движение воздвиг, чтобы отделиться от всего того, что не нравится Богу, и пойти вот этим путем. И я хотел бы прочитать одно место Писания, которое записано в Евангелии от Матфея, 23 глава. Иисус Христос говорит людям, которые окружали Его, это были книжники, фарисеи, и вот Он с ними разговаривает. Он им говорит: «Горе вам, вожди слепые!» Он их называет лицемерами, вот, безумные и слепые. И так дальше. И дальше говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков». Вы знаете, я долго это место не понимал. Думаю, ну что плохого? Вот Христос укоряет, лицемеры. Вы строите гробницы пророкам и украшаете их. Ну вроде бы ничего плохого. Памятники ставят и пророков вспоминают. И даже говорят: если бы мы жили во дни отцов наших, мы бы не побили камнями пророков. Нет, нет, мы бы это не сделали. Да вроде бы хорошо все. А Христос говорит: лицемеры, вот делая это, вы тем самым говорите о том, что это ваши отцы так делали, и вы себя причисляете к их деяниям. Трудно было это понять. Я читал Деяния апостолов, 7 глава, И, друзья, мне кажется, вот здесь ответ есть. Когда Стефан говорил свою последнюю проповедь, и вот здесь он говорит о Моисее, 7 глава, я здесь прочитаю выборочно, с 37 стиха. Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым: «Пророка воздвигнет вам Господь, Бог ваш, из братьев ваших, как меня. Его слушайте». Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, которому отцы наши не хотели быть послушными, но, отринувши его, обратились сердцами своими к Египту. Дальше мы читаем. «Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел Господь, говоривший Моисею, сделай ее по образу виденному. Отцы наши, с Иисусом взяв ее, внесли во владение народов, изгнанных Богом лица. Так было до дней Давида». И вот, когда Стефан проповедует слово, и он говорит израильтянам, которые окружили его, тут же эти книжники, фарисеи, он им говорит: «Отцы наши». Отцы наши, было такое, что вышли из Египта, было такое, что не покорялись Богу, отцы наши. Вот как здесь было. Но дальше он говорит: «Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши?» И так дальше. И вот я читаю и думаю: Стефан, как ты разделил отцы ваши и отцы наши? Ты еврей, вокруг евреи. Отцы тоже все евреи. Но Стефан четко делает границу: отцы наши. Да, было такое, что отцы наши не покорялись. Было такое, было. Но все-таки старались. Моисей был с ними, отец, который вел их в эту землю обетованную. Но когда находились отцы, новые отцы, которые вставали и говорили Моисею: «Полно тебе, и с нами Бог тоже, все святые, хватит тебе». Вот здесь уже Стефан четко делает разграничение. Он уже их не называет, это наши отцы. Нет. Уж если пошли путем отступления, если уж пошли против отцов, которые были вот здесь, как Моисей, то он говорит: отцы ваши, ваши. И как в доказательство слов Иисуса Христа, эти люди берут камни в руки и побивают Стефана камнями. Еще один памятник будет. Еще пройдут века, и дети вот таких же скажут: отцы наши, мы бы так не сделали. Но история повторяется и до ныне. Братья и сестры, в наши дни тоже есть отцы. И тоже появляются новые отцы, которые претендуют полно, все святы. Творить правду, это идти путем. Был Моисей, вел народ. Находит Бог и сегодня братьев, через которых ведет. Но нам нужно быть очень внимательными. Это наши отцы. И видеть их старания, видеть жертвенность до смерти. Появляются и другие. Стефан четко определил: ваши отцы. И по делам сразу стало понятно, кто есть кто. И поэтому, друзья, творить правду – это идти путем, который Господь открыл, которым ведет. И на этом пути и буквально отцы наши, которые уже в преклонных годах, которые уже переходят в вечность, о которых мы сегодня переживаем и молимся, чтобы видеть, да, действительно, это наши отцы. Это тоже творить правду. Друзья, и в заключение я хочу теперь обратиться к тем, кто еще не в мире с Богом, кому сегодня нужно покаяние. А может быть, кто-то среди нас есть, как старший сын в доме отца, и тоже нуждается в обновлении своих отношений по отношению к отцу. Наступил уже заключительный момент общения этого дня, и чтобы нам не уйти отсюда с сердцами, над которыми работал Дух Святой, показывал нам, объяснял и указал на наши грехи, неправильные поступки, чтобы не уйти с равнодушным сердцем. Бог повелевает: остановись, рассмотри и покайся. Рассказывал один брат, благовестник, случай, когда в собрании вот так одному человеку Дух Святой в сердце стучал: тебе нужно покаяться. Такое переживание у него было, волнение. И когда был призыв, кто желает покаяться, он знал, что это Бог ему говорит. Он встал и вышел, склонился на колени и покаялся. Радость, мир в сердце наполнила. Он подумал: как хорошо, что я это сделал. На следующий день он работал на работе, стропольщиком работал. Он кран опускает крючки, он тросами цепляет груз, и кран переставляет с места на место. И вот он говорит: мы разгружали вагон, лес, бревна. Я, говорит, зацепил стропами, как обычно, и показываю: Вера, то есть поднимай крановщику. Он поднимает, я так отклонился чуть в сторону, и в это время, говорит, я услышал голос. Тот самый голос, который вчера мне звал: иди покайся. Я услышал этот же голос, который мне сейчас говорил: прыгай в сторону. И я, говорит, что есть сил, прыгнул в сторону. И в ту же секунду на место, где я стоял, обрушились тонны вот этого страшного смертоносного груза. И он тогда рассказывает: если бы я вчера не послушал голос, который меня звал к покаянию, сегодня этот голос бы со мной не заговорил. Не заговорил. Братья и сестры, поэтому Господь и говорит: ныне, когда услышите голос Божий, не ожесточите сердце. Не ожесточите. Ожесточить сердце и, слыша голос Божий, уйти отсюда — это безумие, по-другому не назовешь. Помните, когда Бог совершал казни египетские? И вот одна из казней была: жабы наполнили землю. Жабы написано везде, и в посуде, на кухне, в постели жабы, кругом. Невозможно было от них избавиться. И фараон зовет Моисея и Аарона и говорит: помолитесь, чтобы Бог убрал их. Фараон знал, если Моисей помолится, жабы исчезнут. Будет спокойная ночь. И Моисей спрашивает у фараона: когда помолиться? И вот здесь, друзья, невозможно понять фараона. Фараон сказал: завтра. И отправился спать в постель вместе с лягушками. Вот это понять трудно, трудно понять. Завтра. Друзья, а разве грехи лучше, чем лягушки? Мерзость вот эта. А грехи еще страшнее. И уйти сегодня, когда Господь хочет тебя омыть кровью Своею, и когда Он тебя зовет: сейчас иди, сказать завтра, и пойти в постель со страшными сквернами — это безумие. Поэтому Слово Божие говорит: ныне, когда услышите голос Божий, не ожесточите сердце. И поэтому наступило время для молитвы, для заключительной молитвы и для молитвы покаяния. Если кто-то хочет выйти сюда и первый раз, может быть, помолиться: Господи, прости меня, грешника, пожалуйста, друзья, ваше время. Если кто-то уже каялся, но чувствует, что опять жизнь мирская захлестнула, и Дух Божий сейчас зовет, не отправляйтесь, как фараон. Не надо. Сейчас нужно сделать это покаяние. И кого Господь зовет, возможно, может быть, жизнь как старшего сына, правды нет в жизни, то нужно тоже покаяться. Покаяться хотите, да? Встанем, друзья, для молитвы. И кто желает покаяться, проходите сюда.